Или с помощью компании «Ситивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, в эфире программа «Все так», и я Алексей Венедиктов в студии, но это не главное. Главное, что к нам вернулась после отпуска Наталья Ивановна Басовская.
Добрый Здравствуйте. День.
И мы возобновляем нашу серию. Мы, оказывается, пропустили несколько в прошлом сезоне, и даже не в позапрошлом сезоне, несколько очень интересных и любопытных персонажей, и мы начнем наш нынешний сезон именно с них. Прежде всего, я хочу сказать, что я разыграю сейчас книгу из серии «Молодая гвардия» Генрих IV. Но Генрих IV не наш сегодняшний мальчик, а Генрих IV Наварский. Когда Наталья Ивановна сказала, что мы будем делать про Генриха IV, мы уже делали. Нет, мы про другого делали, вот про того, чью... о ком, вернее, написана книга. Книга, кстати, написана нашим автором Василием Балакиным. Это не переводная книга. А вопрос будет сложный. Да, это «Молодая гвардия», 11-й год. Это вот свеженькая. Вопрос будет действительно сложный. Я напоминаю, чтобы правильно ответить и выиграть, нужно прислать ответ на по СМС +7 985 970 45 45. Не забывайте подписываться. Вопрос будет такой. Каким образом... лингвистически, я бы сказал, связаны фамилия одного из сторонников Богдана Хмельницкого и Генриха IV английского Ланкастера. Вот, я бы сказал, однофамильцы были вокруг. Каким образом они связаны, какой фамилией они связаны, однофамильцы, среди казацкой старшины в Речи Посполитой и среди рафинированных
английских лордов,
совершенно верно. Если вы можете эту фамилию назвать, +7 985 970 45 45, и не забывайте подписываться.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, как раз когда мы шли здесь в студию, я ей сказал: вы знаете, Наталья Ивановна, вот если бы меня спросили из там всего множества исторических персонажей, которые я там знаю, учил или учился,
преподавал,
да, рассказывал, вот мне бы сказали, узурпатор, я бы сказал, Генрих IV Ланкастер, сразу и выстрелил бы.
Может быть, он образцовый, по-своему, мы сегодня это увидим, но, конечно, не единственный. И шекспировские слова, которые я в качестве подзаголовка к сегодняшней передаче предлагаю, выражение Шекспира «золотое бремя власти». А этими словами и своими двумя драмами, посвященными Генриху IV, Боленброку, его первое имя, по названию замка, где он родился, Ланкастерскому, первому королю из династии Ланкастеров, недолговечный, а этими словами Шекспира подчеркнуто то, что в его биографии, может быть, является квинтэссенцией. Кажется, что очень трудно захватить власть тем, кто ее захватывает. Но его жизнь доказала, еще труднее ее удержать. Я часто удивлялась в жизни прежде, что все-таки среди бессмертных, удивительных произведений Шекспира две драмы посвящены именно ему. А ведь он не так знаменит. Не так знаменит, как Эдуард III, начавший, например, Столетнюю войну. Или еще раньше Генрих II Плантагенет.
Или его сын Генрих V.
Или сын Генрих IV, Генрих V, победитель при Азинкуре. Вроде Генрих IV не так знаменит. И когда я, готовясь к этой передаче, перечитала, мягко выражаясь взрослым взором Шекспира, а Шекспир – это всегда работа, я поняла, что он обрел в материале жизни Генриха IV Ланкастерского почву для глубочайших размышлений о природе и трансформации власти и личности у власти. Это касается многих правителей. Но здесь это, я бы сказала, как-то хрестоматийно.
Здесь как-то химически чисто.
Хрестоматийно. Да. Я гуманитарный пример. Вы из естественных наук.
Да, да,
все
да.
Точно. Он прожил не очень такую долгую, но не очень короткую жизнь. Всего он прожил 46 лет.
Как глубокий старик у Шекспира, старый король.
Так, в средние века считалось. Да. 46 лет – это старый. За 50 – это старец. Так что вот 46 лет сегодня мы иначе воспринимаем. Родившись в 1367 и умер в 1413. Рубеж веков. А это, кстати, всегда тоже по-своему... очень-очень важно. Это почти мистика. С годами я пришла к все более и более метафорическому и чуть-чуть мистическому восприятию истории, потому что строго научно, как нас в юности учили на основе социально-экономического марксистского взгляда, Не объяснишь, почему это условность, рубеж веков. Конечно, века это условность. Люди так договорились мерить время. И почему все-таки на этих рубежах всегда какие-то переломные явления, переломные личности, драматические. И Генрих IV Боленброк здесь не исключение. Он стал королем в 32 года как узурпатор. Алексей Алексеевич уже проговорился. Ну что ж, не будем эту тайну хранить. Правил всего 14 лет. Но вот поучитель для Шекспира. Шекспир опирался на хроники. Многочисленные хроники 15 века. Самая знаменитая среди них хроника Холиншета. Это, конечно, удивительный писатель, историописатель. Сейчас ищут специалисты даже правильные слова. Назвать его хронистом, ну, средневековым нельзя. Историком времен уже критического состояния науки, тоже вроде бы неправильно.
Ну, знаете, собственно, невозможно было быть хронистом войны Алой и Белой Розы. Такие шекспировские страсти.
С ума сойдешь.
Страстья в клочья.
А Холиншет, он просто основательно пунктуален. Он как бы и фотографирует, и снимает видео, и рассуждает на манер античных авторов. Шекспир оценил его творчество, хотя у Холиншеда ничего художественного нет.
Да.
И сделал из этого художественные чудеса в силу своей совершенно ненормальной одаренности. Итак, родился 9 апреля 1367 года в замке Боленброк, в Англии, в сугубо аристократической среде, мальчик, сын всесильного тогда в Англии Джона Гонта. Джон Гонт, четвертый сын знаменитого великого Эдуарда III, начавшего Столетнюю войну, прожившего очень сложную жизнь, мы о нем в свое время говорили, и в книге, в одной из книг из серии «Эхо Москвы», «Эхо истории на эхо Москвы» есть его биография. И вот один из его сыновей, Джон Гонт, герцог Ланкастерский.
Четвертый сын
Эдуарда III. Когда-то, в очень молодые годы, меня в историко-архивном институте обязали принимать экзамены тогда устные, вступительные по русской истории. Мы принимали все, ну, чего не сделаешь в юности. Девочка милая говорит мне, феодальная раздробленность на Руси объяснялась многодетностью русских князей. Я смеялась и записала как шутку, ибо голова моя была наполнена строго социально-экономическими объяснениями всех событий. Но многодетность правителей на самом деле очень влияет. И вот многодетность на политическую ситуацию таких эпох, да она никогда не ушла до конца, но в те времена монархические, особенно важно. Итак, его отец Джон Гонт, всесильный, фактически правитель Англии, герцог Ланкастерский.
А почему, собственно говоря?
Почему он всесильный? Потому что на престоле ровесник нашего Генриха IV Боленброка, погодок, Ричард II.
Мальчик, маленький.
Ребенок. Он стал ребенком, в 10 лет он стал королем. По воле английского парламента. Он не узурпатор ни в коем случае. Дело в том, что после смерти Эдуарда III, конечно, должен был править его старший сын, и все было бы в порядке. И популярный старший сын Эдуард Черный Принц. Но он умер раньше отца. Англия ждала, жаждала. Им казалось, что когда этот воин придет к власти, вернутся победы в Столетней войне. Ах, как они ошибались. Но он умер. И были следующие сыновья.
Да.
Но парламент и народ. Вот тут я бы сказала, какую-то роль играл и народ. Ну, не назовешь те эпохи...
Городское население Лондона.
Скорее, да, чувства. Да, чувства, да, людей. Предпочли сына умершего принца, то есть внука скончавшегося государя, юного Ричарда десятилетнего, сделать его королем. Обойдя сыновей Эдуарда.
Вот этих братьев и Джона Гонта в том числе.
И Джона Гонта в том числе. И его старшего брата Лайонела. И у них еще два. Глостерский, герцог Йоркский. Та самая многодетность. А вот решили внука, потому что им казалось, ну, ей-богу, эмоциональные всякие явления в истории очень важны. Раз Черный принц был победителем при Пуатье, так бил французов, так боялись у французы. его сын продолжит, и мы, наконец, победим в этой бесконечной войне. Они ошибались.
То есть слава отца, грубо говоря, ведь слава отца перешла, да?
Конечно, него? Черного принца. Да. Победитель при Пуатье, уже даже не Эдуард III, а его старший сын. Ну, он умер. И вот мальчик 10 лет, конечно, не может быть реальным правителем. При нем дядюшки, эти самые сыновья Эдуарда III, вершат все. И самый из них решительный, энергичный Джон Гонт, отец нашего персонажа.
Он четвертый сын.
Характер.
И вот здесь характер.
Вот характер.
Одна вот его знаменитая герцог история. Кларенс, он такой, да? Вот,
кто-то ушел в себя, кто-то ушел просто в повседневность баронской жизни. У них же свои ливреи, вот эти огромные отряды, большие, решительные.
Еще, да.
Они в это время такие ятельные, они живут красиво. А Джон Конг хотел большего. Он всегда хотел большего. Угу. Говоря о Джоне Виклифе, мы с вами его упоминали.
Да-да-да.
Например, стал покровительствовать еретику, профессору теологии Джону Виклифу. Почему? А поживиться за счет церкви, а стать не просто реальным правителем, фактическим, а мало ли что случится, быть богаче всех, сильнее всех. Вот такой папа был у нашего мальчик, персонажа. Да. С детства наш мальчик, будущий Генрих IV, Генрих Боленброк, осыпан наградами, титулами. Отец всесилен, у юноши титулы граф Дерби, он получает орден подвязки в очень молодые годы, он женится очень хорошо на дочери графа Герифорда и становится графом Герифордом. Итак, дважды граф, много-много всяких
он двоюродный титулов. Брат короля, грубо говоря, да? Он кузен короля.
Он двоюродный брат короля.
И погодок.
И погодок. И ему обидно.
Хорошо сказать.
У него такой
обидно.
Характер.
В папу.
Он ощущает себя, да, в Эдуарда III молодого, ощущает себя реальным правителем. Я пока говорю про Джона Гонта, отца нашего персонажа. Но в 1387 году, 20-летний пока Генрих Боленброк, никто не подозревает, что он будет королем. Ну, юноша 20-летний, все-таки даже в те времена это очень молод. Оказывается в оппозиции против Ричарда II, которым вовсю вертит его отец. В оппозиции, вместе с несколькими, четырьмя самыми крупными лордами Англии, против тирании короля,
наверное, против фаворитов, фаворитов в основном,
да,
конечно.
Убери этих фаворитов.
Не тем раздаешь, земли богатые. Выскочкам, он же королевский внук, выскочки вокруг
короля. Его поддержал Джона Генриха Боленброка, поддержал парламент. В Англии это очень важно. С 13 века парламент очень влиятельная сила. Кажется, вот сейчас замечательно. По крайней мере, молодой Боленброк, погода короля, прорвется тоже в сильные фигуры. Парламент поддержал. А папа нет.
Папа в смысле?
Джон Гонт. Джон Гонт предпочел свою власть фактическую при Ричарде II, где Джон Гонт решал все. И он поддержал короля, против которого сложилась такая сильная позиция. Не сына, а короля.
Это племянника.
Племянника. И я думаю, что Боленброку это было бесконечно досадно, бесконечно обидно. Он
ему 20 лет напомнил.
Самое время
рыцарь.
Выдвинуться, да. Прийти к власти. Вот тут он и делается суперрыцарем. А неудача вот эта оппозиционерская, она ему аукнется. Это два года, 1387-1389. До власти 10 лет, до его власти. Он не ведает,
И не думает.
Он хотел, да, с помощью оппозиции просто сменить фаворитов, стать фаворитом при этом нынешнем Ричарде, не очень популярном. Он всю свою популярность в детстве прожил, красавец-ангелочек.
Да, у нас через два года восстание вот у Тайлера.
Встречавшийся с Отом Тайлером. Все, он тогда, он прожил свою популярность. А сейчас при непопулярном Ричарде выдвинуться, сменить этих фаворитов на новых, отец не поддержал. И вот как явный результат этого, в 1390-93 годах Генрих Боленброк, все еще не стремящийся напрямую к власти, не помышляющий, что он ее захватит, таких, как он, племянников полно, дядюшки, племянники, вот эта самая многодетность бурлит в Англии, он избирает как бы другую судьбу. Это вариация выбора судьбы. На протяжении 3 лет с 90 по 93 годы...
Еще раз напомню, это после восстания Отто Талера.
Да, восстание было в 1381, уже отгремело. Тогда Ричард был юный, потряс всех смелостью, встречи с крестьянами.
Баронам не понравилось.
Потом расправа с крестьянами, а теперь он непопулярен. Я еще скажу о главной причине его непопулярности. Но пока наш Генрих, четвертый будущий ланкастерский, Генрих Боленброк пока молодой и заметный. Вот оппозиционер из него не получился успешный. Он выбирает другую судьбу. Крестоносец-паладин. Вот именно паладин, и этот термин к нему применяют современники, он сам, видимо, это любит. А это спутники еще легендарного короля Артура. Здесь намечается то, что будет очень важно в его судьбе, что он захочет быть истинно английским правителем. Он будет первым королем. Узурпатор, да. Но первый, кто говорил на родном английском языке во время коронации.
А до этого?
Французский. Французский. Плантагенеты из французов. Сначала нормандцы, это северная Франция. Вильгельм Завоеватель с 11 века. Потом анжуйский дом в лице того самого Плантагенета. Французы. Сплошные французы. А он заговорит по-английски. И вот паладин. Спутники, легендарные спутники короля Артура. Но это надо поддерживать. Во времена короля Артура крестовых походов не было. А в его эпоху крестоносец – это высокое звание, это высокий моральный титул.
Это как поиски Грааля при Артуре.
Рыцари ищут Грааль, крестоносцы бьются за святые земли, за их освобождение с мусульманским миром неверных.
Есть еще очень такая версия о том, что 1389 год, за год до этого, битва на Косовом поле. То есть турки идут дальше.
Опасность,
турки уже под Веной.
Совершенно верно.
И вот тогда...
Вся Европа понимает, как опасно... Это мусульманское движение с востока, но ему нужен образ крестоносца как такового, не только в борьбе именно с мусульманами, потому что он будет бороться также энергично с пруссами.
Не менее.
С коренным населением, там, ливонцами и так далее.
Сейчас мы
он
скажем
прежде всего ленится туда, Ливония и Пруссия, и будет выступать на стороне Тевтонского ордена. Вот я напоминаю рассуждение небольшое о человеке на переломе эпох. Вот он на переломе. А для рыцарственной эпохи крестовых походов крестоносец – это так высоко и так прекрасно. Но, по сути, крестовые походы, начавшиеся, в 1096, 11 век, падение Иерусалима, 1099, они еще к концу 13 века, 1270, последний официальный крестовый поход, они как главная идея борьбы с Востоком умерли, а стало знамя. А суть борьбы на Ближнем Востоке отложена. Там мусульманский мир победил, вытеснил. Но ему нужен имидж, как мы скажем сегодня, образ. И вот он, крестоносец-паладин. Он сражается в Ливонии и Пруссии на стороне Тевтонского ордена.
Он не вступает?
Нет.
Нет.
Он крестоносец по занятию.
По занятию.
А не по членству.
Важно, крестоносец по занятию.
Да, не по членству.
Ордена.
Нет. А вообще, далек был от религиозных экстазов. Во второй половине я скажу о том, как он, пытаясь спасти свою узурпированную власть, и на церковь пытается опереться, но довольно неудачно. Он сражается на Кипре, вмешиваясь в соперничество Венеции и Генуи. Тут вообще уже все равно. Но это тоже пришла такая мода называть крестовыми походами. Просто, грубо говоря, что ни попадя.
Но восточный поход.
Да, пользоваться этим образом крестоносца. Помогает там противостоять Кипру мамлюкскому королевству в Египте. В Палестине. Он добирается до Палестины.
До Иерусалима.
До Иерусалима.
Который находится во власти.
Принимает участие в борьбе против мамлюкского Египта. Видимо, оттуда. Он привез свою болезнь, которая сгубит его самым страшным образом. В средние века ничего страшнее не было. Это проказа. Но он пока этого не знает. Но эти крестоносные искания, они отольются ему еще и так. И в 1393 году со славой благородного рыцаря-паладина, но и с затаившейся болезнью, он возвращается в Англию. До узурпации 6 лет, большое время. Мог бы как будто бы и успокоиться, жить этой своей славой. Но обстановка в Англии в конце правления Ричарда II такова, что как не вспомнить свою былую оппозиционную роль, свою близость к тому, чтобы надавить на короля. Главная проблема в конце правления Ричарда – это прекращение войны с Францией. Ричард II, стареющий в Столетней войне, прекратил
военные действия.
Да, не победив. Англия не может успокоиться.
Вы тоже хорошо сказали, стареющий, ему 26.
Он уже не тот, вот скажем так, не тот. Он
усталый, разочарованный.
Он усталый, он разочарованный, он много пьет, он скоро появятся фаворитки, причем страшные. Не тот блистательный.
Молодой парень,
Не тот Ричард. И он заключает мир. Самое страшное, одно из самых страшных, что сделал, величайшая потом его ошибка, это конфискация земель Боленброка. А пока он заключил мир с Францией, с безумным французским королем Карлом VI, на 28 лет непонятных. И договорился о том, что он не молодой, не юный человек, женится на малолетней принцессе. Он собирался жить долго, дождаться, когда она вырастет. Угу. Дочь безумного короля Карла VI, Изабелла. В Англию потом придет другая дочь того же безумного Карла VI. И это все так непопулярно в Англии. Исчезли доходы из Франции. Что за мир на 28 лет? Никто не понимает. Он вынужден платить за эту передышку. Он раздает французским крупнейшим феодалам кое-что из завоеванных земель.
На материке.
Да. А всякая отдача когда-то завоеванных земель былому неприятелю французскому, это гибель для репутации.
И непонятно, и за что главное? У них нет побед.
Ничего.
У них нет побед.
От бессилия.
Бессилия.
Английский трон демонстрирует бессилие. Но и во Франции плохо. Безумный король и намечающаяся гражданская война. Вот в эту ситуацию и окунулся наш паладин.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. «Все так».
Устройствах.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Вы слушаете программу «Все так». Наталья Басовская, Алексей Венедиктов. Я спросил вас, чем фамилии, как связано окружение Богдана Хмельницкого и нашего героя Генриха Ланкастерского. И победители, получившие книгу «Генрих IV французский», это Наталья, чей телефон заканчивается на 450, и Ирина на 648. И больше никто не смог ответить правильно, потому что фамилия Багун или Бухун. Помните, был такой полковник Багун?
Да.
А вот наш герой... когда ему только-только исполнилось, между прочим,
юным совсем.
13 лет, был повенчан с Марией Бугун, как раз вот той самой дочкой Херефорда, графа Херефорда, и у них уже в 87-м году родился сын, будущий
Генрих V. Европа опутана сетью династических связей, и поскольку Европа меняется к 15 веку, это, в общем, для западной ее части конец Средневековья. Mm-hmm. А центральная часть европейская, центральная Европа, как раз выходит из раннего Средневековья в зрелость, и вот эти династические контакты все больше расширяются. Mm-hmm. Это неудивительно. Польша, Литва, они уже теперь участвуют вполне в той политике династической хотя бы, которая была долгое время чисто западной.
Угу.
Границы Европы меняются. И неудивительно, редчайший случай, Алексей Алексеевич, но вы все-таки его добились, когда не толпа слушателей смогла ответить на ваш вопрос.
Ну, я стараюсь.
И изысканно придумываете вопросы. Итак, Генрих Боленброк вернулся в Англию в ситуации, когда под Ричардом II трон, очевидно, пошатнулся. Прежде всего, когда я когда-то начинала заниматься Столетней войной, я просто не понимала, какое это грандиозное событие в истории тогдашней Европы. На самом деле, вот прекращение этой так называемой Столетней войны между Англией и Францией, оно сотрясает всю международную жизнь и внутреннюю жизнь Англии. Недовольство огромное. И он чувствует, Ричард, тоже, как плохи его дела. И тут вернулся этот былой оппозиционер. Ричард II не забыл, что Генрих бывший оппозиционер. И он хитростью, ловкостью, Шекспир вполне поддерживает эту версию, подстроил так, чтобы появился повод изгнать Боленброка из Англии. Паладин-крестоносец, сын влиятельного дядюшки, я тебя все равно выгоню. Ричард спровоцировал поединок между Боленброком и одним из его бывших соратников по оппозиции, герцогом Норфолкским, запретив предварительно поединки вообще.
То есть сначала запретил, потом спровоцировал.
Да, а потом спровоцировал. Дело в том, что запреты вообще для рыцарей очень сложное дело. Запреты и в наши-то времена не всегда действуют. Ну, да. А рыцарю запретить что-либо было трудно. И вот поединок созревает. Так, Боленброк, ты нарушаешь мое королевское распоряжение. И он изгнал Генриха Боленброка из Англии. Ну, ладно бы еще. Кто знает, как бы это обернулось. Изгонялись они всегда недалеко. Во Францию, к своим родственникам, через Ла-Манш, близко. Но в скором времени, в следующем 1399 году, умер, наконец, Джон Гонт, который...
А наш мальчик в изгнании.
А мальчик во Франции. Да. Джон Гонт, который так надоел Ричарду. Так надоел.
Но он его поддерживал.
И все-таки надоел. Когда ему исполнился 21 год, этому мальчику, ставшему королем в 10 лет, он призвал этих своих дядюшек, троих, во главе с Гонтом, и спросил: «Скажите, сколько мне лет?» Сказали: «21. Я не нуждаюсь больше в вашей опеке». Но избавиться от таких влиятельных людей очень трудно. Одного он уморил в тюрьме Глостерского, а вот Гонт умер своей смертью. И насколько же у Ричарда накипела неприязнь к отцу нашего персонажа? Он конфисковал все владения ланкастеров. Поступок дикий, я бы сказал так, роковая конфискация. Роковой поступок в жизни Ричарда II. Потому что он это совершил в обход всех судебных процедур. Мог бы их, в общем, хотя бы оформить в Англии.
Великая хартия вольности.
С начала 13 века не любят такие штуки. Процедуры, по крайней мере, должны быть соблюдены. В результате Генрих Боленброк, находящийся во Франции, узнает, что он теперь не сын величайшего, самого влиятельного человека в Англии, конечно, сыном-то он остается, но он лишенный наследства. Была такая категория людей, этих совершенно провинившихся в чем-то перед королем рыцарей, потерявших право на наследство. Это взрывчатый материал, это люди, которые всегда опасны для королевства. А здесь такая фигура лишена, все владения ланкастеров, а это много, конфискованы королем. И он отправляется в Англию, я думаю, на самом деле, чтобы добиться восстановления своих владений, а не прямо престола. Дело в том, что, ну, есть подозрительный момент, он прибыл в Англию в тот момент, когда Ричард был в Ирландии. Подавлял очередное...
Мятеж.
Да, очередной мятеж в Ирландии. И вот пока он в Ирландии, Боленброк появился под флагом восстановления своих прав, так попранных королем-тираном, и к нему побежали уже многочисленные оппозиционеры. Дело в том, что вся высшая знать английская, ее было много, она была богата, она была влиятельна. Английские бароны, несмотря на повеление парламента, они и там, в Верхней Палате, очень влиятельны. Они испугались, что если так конфискованы все владения Ланкастера,
самого Ланкастера,
самого Джона Гонта, то завтра мы все можем оказаться, ну, просто без рубашки. А это очень мощный стимул во все времена и при всех режимах.
Ну, надо сказать, что у правления Ричарда II, вот в конце его правления, называли тираническим открыто.
Безусловно. Открыто.
Он обходил все законы.
Уже парламент был недоволен, который когда-то был на его стороне, который когда-то предложил этого мальчика сделать королем, хотя он не сын, а внук короля. В итоге к Боленброку бежит сама оппозиция.
Бароны.
Бароны.
Рыцари,
верхушка
бароны.
Со своими отрядами,
вот
с этими ливреями. Это серьезная военная сила. Вернувшийся из Ирландии Ричард не понимает, какая сила ему противостоит. Он не сразу разобрался, что у него фактически нет короны на голове. Он как бы даже сказал смешную фразу: «Да я не против», типа вернуть ему владение. Он не понял, что все, дело уже не в возвращении владений. Терпение кончилось. Нет успешной войны, есть тиранические действия. В обход судебных процедур парламента ты действуешь. И здесь такое знамя, как паладин-крестоносец Генрих Боленброк,
за восстановленную справедливость.
Популярный в Европе человек.
За справедливость.
Оказался лишенным наследства. В итоге Ричард низвергнут, и парламент торжественный. Бароны предлагают Генриху Боленброку корону. Так и создается король Генрих IV Ланкастерский в 1399-м. Ричарда заточили в замок по решению Великой Хартии Вольности, позволяет, там написано, дурного правителя, тиранического, можно низложить. Правда, беда, не написали, что с ним делать.
Ну, и да,
поначалу
проблема.
Некоторое время мучаются. Но довольно скоро он будет, видимо, убит. Или его уморят голодом, но это тоже форма убийства в одном из замков. В 400-м году он будет убит. И вот коронация. Кто Боленброк? Узурпатор?
Узурпатор, конечно.
Конечно, конечно. Прежде всего потому, в глазах современников, что обойдены потомки предыдущего сына Эдуарда III, Лайонела. Там, правда, есть чему придраться. Потомки Лайонела идут по женской линии. У него родился не мальчик, как у Гонта, а девочка Филиппа. Но все равно это придирки, нигде четко не записано, что по женской линии нельзя. Это известная проблема западноевропейской истории. Во всяком случае, есть потомки, и есть среди Лайонела Эдмунд Мортимер, граф Марч, которого сам низвергнутый король. Пусть он теперь низвергнутый, но тогда он не был низвергнутый. Называл своим наследником.
Да, у Ричарда не было детей, напомню.
Да, у него не было детей. Он собирался в будущем родить детей от этой принцессы, которая вырастет из маленькой девочки.
Это его племянник. И, и племянник Генриха Ланкастерского.
Да. И, пожалуйста, Эдмунд Мортимер, которого огласил Ричард как наследника, особо не оформил, но назвал. Обойден. И как бы вот оппозиция сажает своими руками на престол Боленброка. И вот начинается то, что так ярко отразил Шекспир. Не так, оказывается, трудно получить власть. Он ее получил довольно легко. Как удержать? Прежде всего, его со всех сторон подстерегают всякие опасности. Перечислю их. Существует этот самый Эдмунд Мортимер, как бы законный наследник, и его родственники. Все, готовая оппозиция. Бесконечно возникают заговоры. Любой недовольный составляет заговор под флагом чудесного спасения заточенного Ричарда II. В русской истории так популярны истории эти темы чудесного спасения. Вот оно здесь уже репетируется в Англии. Бывшие друзья по оппозиции, те, кто привели его к власти, теперь хотят такого куска пирога. И вот Шекспир это показывает. А у него психология меняется. Они говорят, отдай то, отдай это, подели Англию на куски. А он говорит, нет, королевство надо сохранить. Вот я процитирую. У Шекспира в Генрихе IV Хотспер, сын главы дома Перси, ведущие оппозиционеры, говорит, ужели... О позор, в дни наши скажут, или потомки в хрониках прочтут, что два таких могучих знатных лорда, имеется в виду Перси и Нортумберленд, бывшие друзья по оппозиции, теперь требующие кусков пирога. Два таких могучих знатных лорда пошли на столь неправедный поступок, низвергли Ричарда, прости Господь. Это художественное произведение, говорили ли они так, мы не знаем. Но дальше мысль. И вырвав с корнем сладостную розу законной монархии. Церн, язву Боленброка посадили. И дальше еще возней. И скажут ли еще, о верх позора, что одурачил нас, отверг, прогнал тот, для кого позору мы подверглись. Не поделили пирог. Эти говорят, давай куски. А наследники Мортимера говорят, давайте и родственники вспомним, что Мортимер, лорд Марч, он у Шекспира фигурирует, законный наследник. Повод для мятежей прекрасный, хотя он с самого начала постарался замазать свою узурпацию. Я уже упоминала, что на коронации он произнес речь на английском языке. Уже был Чосер. Чосер только что умер, а еще не опубликованный типографским способом труды Чосера, но они известны. Кентерберийские рассказы известны. Есть даже версия, что молодой Боленброк мог где-то пересекаться с Чосером, который был намного старше. И он говорит по-английски, «Я более англичанин, чем плантагенеты. Может быть, это путь к законности?» Я более английский. На самом деле, те все были из Франции. Не помогает. Уже в 1400-м мятеж четырех графов во главе с графами Голландами, родственниками и фаворитами Ричарда II.
Ну, это святое. Это
он идет воевать, он разбивает их, побеждает.
Ну, конечно.
Конец 1400 года. Восстание Оуэна Глендоуэра в Уэльсе. Уэльс покорен еще в 13 веке. Но он не покорен. Я этим летом встретила даму, прекрасно говорящую по-английски, не по-американски, и спросила ее: вы англичанка? Ответ: нет, я из Уэльса. То есть она сегодня...
Валик.
Они себя признают валийцами. Итак, восстание. Его восстание Глендоуэра, который объявил себя королем Уэльса, вопреки завоеванию еще 13 века английскому, поддерживают английские оппозиционеры. В 1403-м они захватили Южный Уэльс. В 1400-405-м там высаживаются французы, которые тоже оживились. Ишь, как плохо дела в Англии. Поможем Глендоуру. Никому он не интересен. Этот Уэльс – это повод ослабить королевскую власть в Англии. А в 1403-м Перси. Самый влиятельный дом Англии.
И самая большая поддержка во время захвата короны.
Они требовали того самого куска.
Да.
Все еще недовольные куском пирога. Во главе с Генрихом Персией по прозвищу Хотспер. Вот его слова у Шекспира, якобы сказаны, я цитировала. Поднимают восстание на севере. На севере Англии всегда бунтарский дух. Дух впереди, война рос, север будет основой этой войны. Итак, битва с войсками Генриха IV при Шрусбери. Хотспер погиб. Итак, отбился здесь, отбился там. Он только и делает, что отбивается. В 1405-м еще одно, второе восстание. Других персий из этого же дома, опять на севере. И здесь Генрих IV уже делает очень большой промах. Но этот вынужденный все время огрызаться, отбиваться, легко получив корону, он так тяжко за нее бьется. Он вступает в переговоры с участниками этого восстания, знаменитым человеком, архиепископом Йоркским, Скроупом, обещает ему пощаду, а когда Скроуп сдается, казнит архиепископа. Для узурпатора нехорошо. А в стране еще и религиозная ситуация. С 80-х годов 14 века, о чем вы упоминали, со времен восстания Отто Таллера, очень влиятельно, даже в 60-х, что при Виклифе, секта Лоллардов, еретиков, движение, она уже превратилась в движение, очень опасное для королевской власти. И Генрих IV, как всякий узурпатор, хочет быть более английским, чем все предыдущие плантагенеты, чем его предшественники плантагенеты, и хочет быть святее папы в религиозных вопросах. 11 марта 1401 года он подписал знаменитый статут о сожжении еретиков. Ужасный статут. В Англии такого до сих пор не было. То есть не только тот, кто высказывает нонконформистские взгляды. Английская церковь пока под эгидой Рима. Но в чем-то расходясь с римской церковью, тот, кто высказывает, должен быть сожжен. Да, тот, кто хранит подозрительные книги за хранение книг, должен быть сожжен. Учитель в школе, который не совсем так, а это всегда можно заявить, что не совсем так, излагает Слово Божье, должен быть сожжен. Начинаются казни. И епископа, архиепископа Йоркского, который не был еретиком, который сдался, он тоже предает казни. И церковь, несмотря на то, что он так бьется с еретиками, после казни Скроупа тоже не на его стороне. Он становится все более и более одиноким в этой своей битве. А он думает, что он основоположник династии новой Ланкастеров, уже сумел накинуть некую такую дымку на происхождение своей власти. И тем, что он крестоносец, и тем, что он самый английский король, и тем, что он бьется с еретиками, допустив те сожжения, казни, которых до сих пор не было в Англии. И он думает, что, наконец, удастся тень узурпации убрать. Боже мой, как это чувствует Шекспир? Прощальные слова в драме «Генрих IV», второй из драм, которую он адресует своему сыну, будущему знаменитому Генриху V. «Я многих истребил и собирался вести в святую землю остальных». Ах, как благородно! Шекспир говорит, зачем? «Чтоб не дали им праздность и покой, в мои права внимательней всмотреться. Он и крестоносную идею на то обращает, чтобы не узурпатором быть.
У него всегда это было как комплекс, да? Первый король новой династии, пришедший силой к власти в обход законного наследника.
Это чувство узурпатора острейшее. Я не узурпатор. Так перейдет к его сыну Генриху V.
Ну, он все-таки был сын короля, как пишет Шекспир.
Да,
Генрих, он сын короля, Гарри сын короля.
Он придумал Гарри, юного, разбитного, а потом осознавшего. Но все-таки та самая маленькая победоносная война, она заложена у Шекспира, завершает Генрих IV свое прощание с сыном такими словами. «Веди войну в чужих краях, мой Генри». Уже предсказано возобновление Столетней войны и Азинкур 1415 года. «Чтоб головы горячие занять, тем самым память о былом и сгладить. Прости, о Боже, мне путь, которым к власти я пришел, и сыну в мире сохрани престол». Ненадолго останется престол за Ланкастерами, всего до 1461 года. Но ведь Генрих IV Болингброк понятия не имеет. Он думает, что вот, отбился от Перси, Нортумберленда.
Йорков.
От Йорков.
От ирландцев, от шотландцев,
Оуэна,
от французов.
Да. Боже мой. Я так много сделал.
Диспенсер.
Отбиваюсь от еретиков. Грешного бунтующего архиепископа рискнул казнить. Я столько сделал для Англии.
Ну, надо вспомнить, что и от сына отбился. Потому что за 2 года до смерти этому надоело тоже. Он тоже восстает против отца.
Вечная тема. Папа-пора.
Да, папа-пора, да. Ну, а ему 46, а ему там, даже не 46, ему 44.
44.
Папа пора.
И но вот он это... очень болен.
Но отбился. Но
и отбился. У них разошлись политические
вот это важно,
привязанности.
Что это был...
это чрезвычайно важно перед возобновлением Столетней войны. Да. Дело в том, что, я уже упоминала, еще раз напомню, во Франции тоже очень сложная политическая ситуация. В Англии узурпатор у власти. Да. Во Франции ланкастеров называют... только узурпаторами. Только. И больше никак. Как только совершился этот переворот, а ведь Ричард II свергнутый обручился с французской принцессой, пусть маленькая она же вырастет, там при французском дворе, я читал это в хрониках, стали говорить так. Эти звери, англичане, мы никогда не будем больше отправлять своих принцесс в эту дикую страну. То есть отношения обострены, а военных сил, потенциала ни у одной стороны не хватает. Ибо все силы Генриха IV брошены на то, чтобы удержать шатающийся трон.
Да.
А во Франции безумец. Карл VI. Его безумие нарастает. У власти сумасшедший человек. Это прекрасно для знати. И там разгорается гражданская война, о которой мы говорили. Война арманьяков и бургиньонов. Ну, это дело французское. И вдруг... Генрих, наследник Болингброка, тоже Генрих, который будет королем Генрихом V, и он это знает, что он будет, не может больше терпеть. Папа, нет, терпеть мочи. Они выбирают разных союзников во Франции.
У них в гербе по-прежнему королевские французские лилии.
А?
У ланкастеров.
Они теоретически...
Они оставили себе... королевский. А мы знаем, что в средние века, если это, то
всё.
Это претензия на земли.
В геральдическое поле
да.
Введена эмблема, королевская лилия французская.
Да, да, да. Золотая, на золотой.
При сохранении английских леопардов, которые превратятся во льва. То есть, на самом деле, эта война с Францией, она необходима. Но по...
Новой династии.
Нет усилий.
Маленькая победоносная война.
Без
ах,
этого
как
нельзя
это,
да. Перестать быть узурпатором.
Тем более, что они пришли под флагом-то вот против Ричарда.
Конечно.
Прекратить позорный Ричард-то мир.
Ричард-то прекратил.
Прекратить позорный
мир. И этот мир никто не одобряет. И все его терпеть не могут. И Ричард как-то глупо его заключал. Он оформлял его в Кале в 1398 году. Перед самым своим падением. Он заставил своих герцогов, дядюшек, прислуживать французскому королю.
Да.
Французские герцоги прислужили английскому. Все это так не нравилось. Они хотят воевать. Но у Генриха Боленброка нет,
он уже старый, умный,
нет военных и физических сил.
И физических сил.
Он свои военные силы истребил в борьбе с теми же Голландами и Перси,
да,
чего
да,
стоила
да.
битва при Шрусбери. Да. Это была настоящая битва, хотя внутри страны.
Гражданская у него, война начинается.
Да, ему не хватает военного потенциала, чтобы возобновить войну. У французов тоже некое истощение. Но ясно, что кто первым сумеет ее возобновить, у того огромные шансы на победы. Ну, и они пытаются заключить договоренности с борющимися группировками во Франции.
Ну, вы знаете, Валентина Ивановна, все-таки я думаю, что вот психология Генриха V, Гарри, да, вот еще раз, почему он мог пойти на войну, а Генрих IV не мог? Этот узурпатор, и у него за спиной оставлять этих баронов, да. которые не так. А этот сын короля и сам король, он объединяет Англию, но он так. уже наследник.
И тот пытается объединить. Вот он почему плохо делит куски со своими, теми, кто ему предложил корону? Потому что, получив ее, он хочет королевство сохранить. Уже близки идеи, скоро родятся национальные идеи,
да.
что надо держать под контролем всю территорию королевства. И вот, готовясь к будущей войне с французами, видя слабость тамошнюю, король хочет заключить союз, найти союзников
да.
в лице борющихся герцогов во Франции. А там бургундские герцоги и орлеанские.
Да.
И он выбирает одну партию, а сын говорит, нет, а я за бургундцев, а я за орлеанский дом. И вот это признак того, о чем вы совершенно правильно упомянули, Алексей Алексеевич, признак расхождения политических позиций. Папа пора, это по жизни. Но это должно проявиться в политике. Они выбирают разных союзников во Франции.
Ну, папа умирает.
Это симптом того, что папа должен уйти. К тому же болезнь прогрессирует. Физически
Доказано,
он править уже не может. По существу последний год правит принц Генрих. Может быть, даже это как-то было оформлено. И ему было предсказано Боленброку, что он умрет в Иерусалиме. Он умер в зале дворца, который был оформлен картинами из Святой Земли. И у Шекспира он говорит, сбылось пророчество. Я умер в Иерусалиме. Просто в зале, оформленном под Святую Землю. Что ж, узурпация – это сложно, но самое сложное – сохранить то, что схватил.
Наталья Ивановна Басовская о Генрихе Ланкастере в программе «Все так».
Попал в историю.